Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 9-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать службу праздника Рождества Христова и обращаемся к канону праздника. Напоминаем, что канон – это гимнографический жанр, жанр богослужебных песнопений, который представляет собой последовательность так называемых песней, и каждая из этих песней, каждая песнь состоит из отдельных строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие – «Тропарями канона». По древнему богослужебному уставу тропари канона должны были исполняться, перемежаясь стихами библейских песней, и сам канон, то есть сами строфы канона, ирмосы, тропари, в своем содержании ориентируются на содержание этих библейских песней. Отсюда происходит и название «канон», что в переводе значит «образец», «правило». Образцом для канона служит определенный библейский текст. Таким образцом для пятой песни канона служит песнь пророка Исаии, которую мы находим в 26 главе книги пророка Исаии. Это стихи с 9 по 19. Текст этот начинается словами «От нощи утреннюет дух мой к Тебе, Боже, за не свет повеления Твоя на земли». «С ночи стремится дух мой к Тебе, Боже, потому что повеления Твои свет на земле». Всенощное бдение службы праздника Рождества Христова имеет два канона. Исполняются они следующим образом. Сначала первая песня первого канона, затем первая песня второго канона. Далее третья песня первого канона и третья песня второго канона. Вторая песня отсутствует по традиции. Затем четвертая песня первого канона и четвертая песня второго канона и так далее. В прошлый раз мы разбирали пятую песнь, начали разбирать пятую песнь второго канона. Образцом для пятой песни служит тот самый текст пророка Исаии, тот самый образец библейской поэзии, о котором мы уже сказали, фрагмент из 26 главы, стихи с 9 по 19 книги пророка Исаии. Первая строфа, то есть ирмос пятой песни второго канона, который мы начали разбирать на прошлом уроке, звучит следующим образом. «Из нощи дел омраченные прелести, очищение нам Христе, бодренно ныне совершающим песнь, яко благодетелю, приди, подавай удобную стезю, по ней же востекающе обрящем славу». Это довольно сложный текст. Мы говорили, что для его понимания надо поменять местами слова. Здесь автором богослужебного текста применено изменение порядка слов. Это называется инверсия. Инверсия, то есть перестановка слов. Здесь необходимость такой инверсии обусловлена особым строем второго канона. Второй канон на праздник Рождества Христова написан шестистопным ямбом. Это размер стихотворный, который применялся с классической древности. Этим обстоятельством обусловлено то, что церковнославянский перевод этого текста более сложен для понимания, чем текст первого канона. И вот для того, чтобы лучше понять тот текст, который мы прочитали, нужно в нем переставить слова. Этот факт мы уже отмечали в прошлый раз. Повторим еще раз, как можно было бы переставить слова в «Ирмосе» пятой песни второго канона. «Христе, приди, подавай нам омраченным, изнощи дел прелести, бодренно совершающим ныне, яко благодетелю, песнь, очищение и удобну стезю, по ней же востекающе, обрящим славу». Начальные слова Ирмоса в оригинале «изнощи дел, омраченные о прелести, очищение нам Христе» и так далее. Здесь, в соответствии с греческим оригиналом, слово «омраченные» надо заменить на «омраченным». В греческом находим здесь дательный падеж множественного числа. И тогда получится то, что мы предлагаем: «Христе, прийди, подавай нам, омраченным, изнощи дел прелести, бодренно совершающим ныне, яко благодетелю песнь, очищение и удобну стезю, по ней же востекающе, обрящим славу». Тогда как в оригинале текст звучит следующим образом: «Изнощи дел омраченные прелести, очищение нам Христе, бодренно ныне совершающим песнь, яко благодетелю, прийди, подавай ей удобну стезю, по ней же востекающе, обрящим славу». Для того, чтобы это перевести, надо значение некоторых слов отметить. «Очищение». Слово это переводит греческое слово со значением «прощение» или «помилование». Когда мы во время Великого Поста повторяем молитву «Боже, очисти мя грешного», вот там слово «очисти» тоже переводит греческое слово со значением «помилуй». Это та самая молитва мытаря, где он говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Заключительная фраза этого текста: «Подавай ей удобную стезю, по ней же востекающе, обрящим славу», в греческом оригинале построена так, что это конструкция со значением цели. «Подай нам удобную тропинку, удобную дорогу, чтобы мы, взбегая по ней, нашли славу». Востекающее — это «взбегая». «Тещи» в церковнославянском языке значит «быстро двигаться, бежать». И вот «востекающее», «взбегая». Перевести этот текст можно было бы следующим образом: «Христе, приди, подавая нам, омраченным, из ночи дел заблуждения, бодрственно совершающим ныне тебе песнь, как благодетелю, помилование и удобную дорогу, чтобы мы, взбегая по ней, нашли славу». Как отмечает Скобаланович, дореволюционный русский литургист и комментатор службы праздника Рождества Христова, здесь, в этом тексте, мы видим искусное сопоставление естественной ночи, на середину которой по уставу приходится эта песнь, с ночью духовной. Поэтому здесь слова «изнощи дел прелести, бодренно совершающим ныне, яко благодетелю песнь». То есть мы действительно ночью воспеваем эту песнь, но, находясь в греховной ночи, также воспеваем Христа, который дал нам путь на небо через свое воплощение, через свою крестную жертву. Следующая строфа пятой песни второго канона, строфа, которая уже носит название «Тропарь», это первый из тропарей, звучит следующим образом по-церковно-славянски: «Лютую вражду юже к нам, владыка, отсекая паки плотским пришествием, да держащего разрушит душетлеющего, мир сочетая с невещественными существы, положив преступно росшаго твари». Также достаточно сложный текст. «Лютую вражду юже к нам». «Лютую вражду», то есть жестокую вражду, сильную вражду. «Юже к нам» — это церковнославянская фраза, передает особенности греческого синтаксиса. Здесь «юже» — это замена греческого артикля. В русском языке отсутствует такая часть речи, как артикль, а вот в церковнославянском языке он имеется. Это синтаксический грецизм, то есть такая черта синтаксиса церковнославянского языка, которая копирует греческий синтаксис. В греческом языке имеется артикль, подобно многим европейским языкам, подобно английскому, немецкому, французскому. В греческом языке артикль может вводить не только имена существительные, но и причастие, и целые словосочетания, словосочетания с предлогом, например. И вот «юже к нам» – здесь артикль вводит словосочетание с предлогом «к нам», то есть слово, являющееся эквивалентом греческого артикля, слово «юже» вводит словосочетание с предлогом «к нам». И словосочетание это является определением к слову «вражда». «Лютую вражду юже к нам». То есть «вражда против нас». Здесь подразумевается «вражда дьявола против нас». «К нам» значит здесь в данном контексте «против нас». Если обратимся к греческому оригиналу, то найдем выражение «к нему», то есть «против него», «вражда против Бога». И далее читаем «владыка отсекая паки плотским пришествием». «Владыка» имеется в виду Христос, «отсекая» значит «пресекая», «прекращая», «паки». Вот это церковнославянское слово переводит греческое слово со значением «насквозь», «напролет». Таким образом, «отсекая паки плотским пришествием» надо перевести «пресекая совершенно», ну или более буквально «рассекая насквозь» или «отсекая насквозь», «отсекая совершенно плотским пришествием». То есть «владыка», «владыка Христос», жестокую вражду дьявола рассекает насквозь своим плотским пришествием. Таков смысл вот этого текста. Но по-славянски греческое слово со значением «насквозь» переведено словом «паки». Скобланович отмечает, что таким образом славянский переводчик хотел сказать, что вражды первоначально не было, или что опыты примирения были и ранее. Церковнославянское слово «паки» значит «снова» или «опять». Таким образом, владыка, отсекая паки плотским пришествием, владыка своим пришествием во плоти, опять отсекая сильную вражду к нам или сильную вражду против него, если переводить с греческого текста. Далее читаем «да держащего разрушит душетлеющего». «Держащего» — слово «держати» в церковнославянском языке имеет значение «властвовать». Вообще слово «держава» значит «власть» или же «сила», «могущество», а вот «держати» — «обладать» или «властвовать». Таким образом, «держащий» — это тот, кто властвует миром сим. Вспомним, что в Евангелии дьявол именуется «князь мира сего», «правитель мира сего». «Душетлеющего», «тлетий» — это глагол переходный в церковнославянском языке, значит «разрушать», «губить». «Душетлеющий» Скобланович переводит «душегубец», «тот, кто разрушает или губит души». «Да держащего разрушит душетлеющего». Если переводить с церковнославянского, то надо перевести «чтобы разрушить» или «чтобы уничтожить властителя душегубца». Но Скобланович отмечает, что здесь текст переведен неправильно с греческого. Это место надо переводить «разрушил силу властителя душегубца». По-церковнославянски правильный перевод должен был бы быть таким: «лютую вражду юже к нам, владыка, отсекая паки плотским пришествием, держащего разруши душетлеющего». вместо «да, держащего разрушит душетлеющего», «держащего разруши душетлеющего». То есть Владыка Христос, пресекая вражду дьявола против нас, разрушил, уничтожил властителя душегубца. Далее читаем по-церковнославянски: «Мир, сочетая с невещественными существы, сочетая, соединяя, соединяя мир с невещественными существами, с бесплотными существами, имеются в виду ангелы». И заключительная фраза: «Положив преступно рожшаго твари». Слово «положить» в церковнославянском языке может иметь значение «установить» или «сделать». Здесь мы читаем «положив преступно». Вот «преступный» через «и» значит «доступный», такой, к которому можно подступиться. Скобаланович отмечает, что греческое слово, употребляющееся на месте этого славянского «преступный», значит «приятный, ласковый, удобный», «положив преступно рожшаго». Здесь конструкция двойной винительный падеж, «сделав доступным родителя рожшаго», то есть родителя. Слово «твари», последнее слово в этом тексте, это дательный падеж, «творению» или «для творения». То есть «положив преступно рожшаго твари, сделав доступным родителя для творения». Под словом «родитель» подразумевается «Бог» или «Бог-Отец», поскольку здесь речь идет о деянии Сына, второго лица Троицы, то вот родитель – Бог-Отец, Он его делает доступным для творения. Итак, прочитаем еще раз этот текст по-церковнославянски и переведем на русский язык. «Лютую вражду юже к нам, владыка, отсекая паки плотским пришествием, да держащего разрушит душетлеющего, мир, сочетая с невещественными существы, положив преступно рожшаго твари». Если это более правильно перевести с греческого, по указанию профессора Скобалановича, то текст должен был бы звучать так: «Лютую вражду юже к нам, владыка, отсекая паки плотским пришествием, силу держащего разруши душетлеющего, мир, сочетая с невещественными существы, положив преступно рожшаго твари». И перевод Скобалановича: «Владыка пришествием своим во плоти, опять отсекая сильную вражду к нам, разрушил силу властителя душегубца, соединяя мир с невещественными существами, делая доступным родителя творению». И второй тропарь пятой песни второго канона в праздник Рождества Христова: «Людие, видяша древле омрачении, под них свет вышняя светлости, языки же Богу наследие Сын приносит, подая тамо неизреченную благодать, иде же множайший процвете грех». Итак, «людие, видяша древле омрачении, под них свет вышняя светлости». «Людие» — слово переводит греческое слово со значением «народ». Так «народ» увидел прежде, в древности, по-церковнославянски «древле», или «прежде», поскольку греческое слово, которое здесь употребляется, значит «прежде». Итак, «людие, видяша древле омрачении». «Народ увидел прежде омраченный». «Омраченный» значит «помраченный», «погруженный во тьму греха», «тьму неведения истины». «Под них свет вышняя светлости». Вот эту фразу Скобаланович переводит так: «наконец увидел свет вышнего сияния». «Под них» — здесь греческое выражение переведено буквально «по днях», «по прошествии дней». Скобланович комментирует, что такое выражение употреблено должно быть в смысле исполнения времен наступления назначенного Богом дня. Мы читаем в послании к Галатам святого апостола Павла: «Когда пришла полнота времен, Бог послал Сына Своего Единородного». Так вот, поднех, то есть наконец, когда наступило исполнение времен. Свет вышняя светлости. Вышний, верхний, можно в переносном смысле перевести небесный. Светлость — это церковнославянское слово, переводит греческое слово, имеющее значение подача сигнальных огней. По-гречески «фриктория» — это связано со словом «фриктос», что в переводе значит «куча хвороста, зажигаемая для подачи сигнала». «Фриктория» — подача сигнальных огней. Это, по объяснению Скобалановича, образ, усиливающий понятие сияния для людей, сидевших во тьме. «Итак, людие, видяша древле омрачении, под них свет вышняя светлости». То есть люди, которые были сначала погружены в тьму греха и неведения, увидели сигнал с неба. Таков смысл этого текста, если раскрыть образ. Свет вышняя светлости, сигнал с неба. Скобаланович переводит: «Народ, прежде омраченный, наконец увидел свет вышнего сияния». Далее читаем церковнославянский текст: «Языки же Богу наследие Сын приносит». Здесь конструкция «двойной винительный падеж». Мы видим два слова в винительном падеже: «языки» и «наследие». Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что?». Это падеж прямого дополнения при глаголе. Например, «вижу кого что?». И вот «языки» — это винительный падеж множественного числа, «наследие» — винительный падеж единственного числа. «Языки народы, Сын приносит народы наследие Богу», то есть в качестве наследия Богу или в наследие Богу. Он делает так, что народы языческие становятся наследием, владением, уделом Бога. И заключительные слова: «Подая тамо неизреченную благодать, иде же множайший процвете грех». Подавая там неизреченную благодать, где больше всего процвел грех, где больше всего процветал грех, иде же множайший процвете грех. Здесь мы вспоминаем слова из послания к римлянам апостола Павла, 5 глава, 20 стих: «Там, где умножился грех, преизобиловала благодать». Скобаланович комментирует: «Для язычества таким образом Рождество Христово сделало более, чем для евреев. Тех просветило, этих особенно приблизило к Богу и облагодатствовало». Прочитаем еще раз второй тропарь пятой песни второго канона по-церковнославянски и переведем на русский язык. «Людие, видяша древле омрачении, под них свет вышняя светлости, языки же Богу наследие Сын приносит, подая тамо неизреченную благодать, иде же множайший процвете грех». И перевод Скобалановича: «Народ, прежде омраченный, наконец увидел свет вышнего сияния, язычников же Сын приносит Богу в наследие, подавая неизреченную благодать там, где наиболее процветал грех». Вот на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу и прощаемся с вами до следующих встреч. Всего доброго!